Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Мало напоминаемое, читаемое место Писания, однако знакомое для нас, содержащее в себе величайшую тайну взаимоотношений между Богом и спасенным человеком. Иеремия, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Возвращение к древнему пути добра». За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Новая версия этого стиха или этого местописания означает Евреям 6:1-2: «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях – раз, учению о возложении рук – два, учению о воскресении мертвых – три и учению о суде вечном – четыре». Четыре реки, вытекающие из Едема для орошения рая. То есть мы увидим четыре измерения – север, юг, восток и запад – и везде мы будем встречаться. Это формат. И в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем. И остановились на исследовании учения о возложении рук, которое в Писании представлено в измерении южной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Учитывая же, что завет человека с Богом и Бога с человеком заключается в трех крещениях, то из этого следует, что в учении о возложении рук будет содержаться три степени завета. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Напомню, завет крови в крещении водою призван нас освящать и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни. Именно в момент, когда мы заключаем завет в крещении водою, записывается наше имя, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности. Потому что именно печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета крови в крещении водою, это новое имя, данное Богом новому человеку, в котором содержится наша дивная судьба от Бога в предмете нашего извечного предназначения и нашего призвания. Завет соли в крещении Святым Духом призван разрушать силу греха и таким образом давать нам возможность светить Бога в телах наших и душах наших, которые суть Божии. Завет покоя в крещении огнем призван водить нас в покой Божий, выраженный в субботе вечного дня, в котором у нас появляется способность демонстрировать результаты явленной нами святости в телах наших и душах наших. А посему учение о возложении рук – это учение о заключении единого завета между Богом и человеком. Сам по себе акт, выраженный в возложении рук – это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Подписание такого контракта во всех его трех степенях всегда будет связано с представлением своего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Именно поэтому совокупность трех заветов обуславливается и называется учением о возложении рук, потому что любой образ, приносимый жертве Богу, всегда призван был нести на себе возложение рук приносившего. Левитам 1:4. «И возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». В очищении – это значит в оправдании. Очистить – означает оправдать. Поэтому очищение грехов или же оправдание, которое мы принимаем через возложение рук на голову жертвы, которое в лице Сына Человеческого берет на себя наш грех, это на самом деле принятие условий, содержащихся во всех трех степенях завета, в силу чего учение о возложении рук, представленное в трех заветах, многогранно, многообразно, многозначно и многофункционально. Учение о возложении рук в совокупности трех заветов – это исповедание веры сердца в то, что Иисус есть Господь, и в то, что Бог воскресил Его для нашего оправдания. Римлянам 10, 9-10, взятое из Второзакония. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». При этом следует учитывать, что учение о возложении рук в совокупности трех заветов вне норм завета и не в согласии с нормами завета не приобретет благоволения в очищении грехов. Исходя из того, что в учении о возложении рук мы имеем три степени завета, которые преследуют единую цель, но исполняют три различные функции, каждая из которых может содержать в себе много образов, много граней и много значений. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели завет крови и завет соли и остановились на исследовании третьей степени завета – это завет покоя, о котором сказано. Иезекииля 37, 27-28 – это не единственное место. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». А это произойдет только в завете покоя. В данном случае фраза «вечный мир», произнесенная в отношении завета Бога с человеком, это эквивалент фразы «вечный покой», потому что фраза «вечный мир» в данном стихе имеет вот столько оттенков. Вечный мир – это вечный покой, это вечное успокоение, это вечный день. Имеется в виду субботний день, потому что только субботний являлся вечным днем, не имел, как говорится, ни своего начала, ни своего конца. Там не было ночи. Когда Бог успокоился от дел своих, там не сказано «и был вечер, и было утро». Там не было вечера, и там не было утра. Этот день был до этих шести дней. Просто когда Бог завершил свою работу, тогда Он привел этот вечный день и показал, ради чего все это совершалось и в чем Он успокоился. Поэтому это вечный день, вечное умиротворение, вечное благополучие, вечное благоденствие, вечное благосостояние, вечная безопасность, вечное дружелюбие, которое уже невозможно разорвать между Богом и человеком, вечная радость, вечное торжество и вечное общение Бога с человеком, которое тоже невозможно уже будет прервать. В основании стены Нового Иерусалима образ завета покоя является шестым, число человеческое, где Бог заключает завет или доводит его до степени высокой. И выполнено это основание из драгоценного камня сердолика. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание шестое – сердолик. Откровение 21, 19, 20. Напомню, сердолик – это старинное русское слово, означающее «радующее сердце» или же «успокаивающее сердце». Кстати, ни в одном другом языке этот камень так не называется. Именно только на Старой Руси, старинное русское слово, они вот видели это в этом драгоценном камне нечто, и они его назвали «радующее сердце» или же «успокаивающее сердце», то есть что связано с покоем. Насколько нам известно, сердолик в разновидности оникса также находился на судном наперстнике первосвященника, а следовательно, когда речь заходила о полномочиях сердолика, то Бог посредством Урима и Тумима задействовал именно функции и голос покоя, под которым имелся в виду голос тишины, голос мира, голос умиротворения, голос успокоения или же голос тихого веяния. Именно таким голосом тихого веяния Бог заговорил с пророком Ильей, когда он, ища Бога, оказался в пещере горы Божией Харива. А посему под функцией шестого основания стены небесного Иерусалима подразумевались полномочия, содержащиеся в завете покоя, силу которых человек может прочувствовать и испытать в общении с Богом не иначе, как только выполняя те обязанности, которые в заключенном с Богом завете покоя являются его собственной ответственностью и его собственной ролью. А если человек не знаком с полномочиями, которые содержатся в завете покоя, и с тем, какую роль во взаимоотношениях с Богом в этом завете Бог взял на себя, а какую роль уделил человеку, то, скорее всего, человек будет не исполнителем этого закона, а нарушителем его. Однако для лучшего понимания природы драгоценного сердолика, содержащего в себе полномочия завета покоя, мы обратились к значению имени апостола, которым нарекается шестое основание из сердолика. Каждое основание имеет определенное имя – апостола. Потому что именно имя апостола обязано было обуславливать достоинство и природу драгоценного камня сердолика, который в этом основании будет представлять полномочия завета покоя. В то время как само основание из сердолика будет обуславливать работу тихого веяния, которую Бог будет совершать полномочиями, содержащимися в имени апостола, написанном на этом основании. И как мы уже знаем, именем апостола, которое было начертано на шестом основании стены небесного и Иерусалима, являлось имя Варфоломей. Матфея 10:2-3. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром. Второй Андрей, брат его. Третий Иаков Зеведеев. Четвертый Иоанн, брат его. Пятый Филипп. Шестой Варфоломей. Имя Варфоломей, которое здесь отмечено Святым Духом через евангелиста Матфея, означает «сын Фоломеев». То есть, это имя отца этого человека – но оно принадлежит ему, и мы часто друг друга называем не собственным именем, а именем наших родителей. Однако в Евангелии от Иоанна сын Фоломеев, то есть Варфоломей, называется и своим личным именем, это Нафанаил, что означает «дар Божий». Когда же Нафанаил встретился со Христом, то Христос назвал его подлинным израильтянином, в котором нет лукавства. Израильтянин или Израиль – это победитель, который дает возможность Богу бороться вместе с собою против страха смерти в молитвенной борьбе. Такому человеку присваивается имя Израиль. Подлинный израильтянин. Иоанна 1:45-47. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Нафанаил знал, что по Писанию он должен родиться в Вифлееме, а не в Назарете. Он еще не знал, что он действительно из Вифлеема, но просто он уже оставил Вифлеем и жил в Назарете, и что о Назарете тоже кое-что было сказано. Однако Нафанаил сказал ему, то есть Филипп сказал ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Далее там написано, когда тот сказал: «А откуда ты меня знаешь?» А он говорит: «А я видел тебя под смоковницею прежде, нежели позвал тебя Филипп». Смоковница – это то место, тайное место, куда Нафанаил уходил и молился. То есть, это был молитвенник, поклонник Бога. Иисус сказал: «Это подлинный израильтянин». Итак, третье имя, данное Христом Нафанаилу, сыну Фоломея, означает «подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Таким образом, если мы соединяем все эти три имени, то имя, написанное на шестом основании стены небесного Иерусалима и сердолика, означает: «Сын Отца – это дар Божий, который является эталоном истинной молитвы и атмосферой подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу». Отсюда следует вывод, что имя, написанное на шестом основании из драгоценного сердолика, представляет в завете покоя истинную атмосферу для поклонения в Духе и истине. Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4, 23, 24. В определенном формате мы исследовали, в каких случаях это имя в своих функциях, выраженных в полномочиях молитвы и поклонения, встречается в Писании, и пришли к такому выводу, что первая составляющая их много, но мы взяли самые значимые. Это суть, которая выражала посвящение Богу в поклонении. Во-первых, в трепетном отношении к замыслам Бога. Во-вторых, в жертвоприношении, обращающем на себя благоволение Бога. В-третьих, это вхождение пред Богом. В-четвертых, это в условиях, дающих возможность найти пажить Царства Небесного. В-пятых, это в принадлежности к вере Авраама. В-шестых, в устроении жертвенника в Версавии. В-седьмых, в устроении жертвенника в Вифиле. И в-восьмых, в принесении самого себя в жертву в Богу благоухание приятное. В силу этого учения завете покоя – это учение о полномочиях, содержащихся в поклонении Богу. А учение о поклонении Богу – это учение о полномочии, содержащихся в завете покоя. Как и при рассматривании предыдущих оснований в стене небесного Иерусалима, я приведу лишь некоторые, на мой взгляд, значимые составляющие, которые будут являться возможностью для реализации судьбоносных для нас обетований, в которые мы можем войти не иначе, как только на условиях, означенных в завете покоя. Итак, при рассматривании полномочий, содержащихся в завете покоя, первое, на что я хотел обратить наше внимание, так это на то, какую природу имели печати Божии, которыми человек запечатлевается при заключении завета покоя в крещении огнем. Однако, чтобы иметь полную картину в отношении всех печатей Божиих, которыми человек запечатлевается в трех крещениях, я приведу на память определение этих печатей, которые обуславливают различные функции в полномочиях трех заветов. Первая печать – это святыня Господня, которую мы получаем при крещении водою. Святыня Господня. У священника или первосвященника была здесь золотая дощечка, и на ней было, как на печати, выгравировано «Святыня Господня». Удел Господень, принадлежащий Богу, искуплен кровью. Поэтому, когда мы заключаем в крещении водой или в крови завета, заключаем, то есть с Богом завет в крещении водою, то мы получаем новое имя – это принадлежащий Богу, святыня Господня. Когда мы заключаем завет соли в крещении Духом Святым, мы получаем печать под названием «Познал Господь своих». «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». И там написано «Имея печать сию, познал Господь своих». А вот печать, которой человек запечатлевается в завете покоя, означает «Господь там». То есть означает, Господь находится там, пребывает там, живет там. У кого это печать, это означает, что Бог живет там, Бог там покоится. И так как мы уже уделяли время функциям первых двух печатей, то сосредоточимся на значении функций печати, которой человек запечатлевается в завете покоя в крещении огнем. И я приведу это место Писания, где это находится, что это не просто какая-то трактовка, выдумка или какая-то натяжка незаконная. Иезекииля 48, 29, 35 описывается небесный Иерусалим. И вот выходы города. С северной стороны ворота города называются именами колен Израилевых. И по откровению это тоже действительно так. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы, ворота Иудины и ворота, я сейчас не помню, какие я опустил это. С восточной стороны трое ворот – ворота Иосифовы, ворота Вениаминовы, ворота Дановы. И с южной стороны трое ворот – ворота Симеоновы, Иссахаровы, Завулоновы. И с морской стороны трое ворот – ворота Гадовы, Ассировы, Нефалимовы. А имя городу с того дня будет «Господь там». А имя городу с того дня, вот когда, значит, мы будем иметь эти 12 учений, вот эти 12 ворот с именами, то есть с именами патриархов, написано имя с того дня этому городу, этому человеку, этой печати будет «Господь там». Но теперь непосредственно обратимся к полномочиям и возможностям, которые содержатся в завете покоя. Во-первых, завет покоя вскрывает тайну местонахождения Небесного Отца, в которой призваны и могут выстраиваться доверительные отношения Бога с подобным Ему человеком. Псалом 131, 13, 16. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его, пищу его благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются». Слово «Сион» стало синонимом Иерусалима, города, расположенного на холме, и в буквальном смысле это слово означает «знаменитый». Слово «Сион» означает «знаменитый», что, в свою очередь, означает «широко известный», «именитый», «занимающий высокое положение», «прославленный». Песни песни 7.2.7 говорится об именитости, значит, Сиона в лице прекраснейшей из женщин. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая!» «Черь» – это старославянское слово «дочь». Так иногда в Писании художественно называется гора Сион или Небесный Иерусалим. Дочь. «Как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая». Вы знаете, что обувь на ногах обозначает свет для мира, которую мы представляем. То есть мы представляем совершенство Небесного Отца именно в обуви. Все остальные доспехи, которые находятся на нас, они не для мира, они для нас. Но обувь, которая на наших ногах, обувши ноги в готовность благовествовать мир, это для того, чтобы представлять совершенство Небесного Отца для окружающего нас мира, и не только для окружающего мира, но и друг для друга. Как Христос сказал: «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике в доме». Поэтому, если мы дом Божий, то мы должны быть свечой друг для друга, а для мира мы должны быть городом на вершине горы, вот этим светом. Вы свет мира, вы свет дня, то есть вы день. И поэтому здесь как раз вот говорится о ней. И далее я не буду трактовать это, потому что это возьмет время, и это не формат данной проповеди, но все-таки прочитаю. Посмотрите, как восхищается Святой Дух, и как он называет вот этот именитый Сион, знаменитый Сион. «Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два соса твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости, глаза твои – озерки сионские, что у ворот Батрабима, нос твой – башня ливанская, обращенная к Дамаску, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями, как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоею миловидностью». Для такого именитого человека покой Бога представлен в достоинстве крова Всевышнего и в сене Всемогущего. Псалом 91:2. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Обратите внимание, где находится этот завет покоя, в чем он выражается, как дети Божии на сегодня могут испытать покой Божий, о котором здесь сказано, кто называется черью именитой? Тот, кто признает делегированную власть Бога, не вступает с ней в пререкания и в споры. Потому что кровь Всевышнего и сень Всемогущего – это покрывало, это то, что представляет делегированную власть в церкви. Через них Бог раскрывает все обетования и все полномочия, сокрытые во всех трех заветах. Но давайте пройдем дальше. Во-вторых, завет покоя представлен для человека в границах земли, лежащей между протоками вод. Бытие 49, 14, 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Иссахар осел крепкий. Это образ человека, примирившегося с Богом на его условиях и взирающего на нетленное наследие. Везде осел – это представитель мира. Это наше тело, святое тело, в котором живет Святой Дух, храм Божий. И то, что вот здесь говорится, он осел, то есть то, что он примирен с Богом, но само имя Иссахар означает возмездие. Поэтому осел крепкий – это образ человека, примирившегося с Богом на его условиях, который взирает на нетленное наследие, на возмездие. Что Бог даст людям, что Он пообещал. Они постоянно сосредотачиваются своими глазами, кем для них является Бог и что сделал для них Бог. Они не столько рассматривают свою ветхую натуру, что в ней происходит, как она воюет, как она себя проявляет. Чем больше мы будем сосредотачиваться на своей природе, тем больше мы будем проигрывать. Потому что то, на что мы смотрим и сосредотачиваемся, мы в этот образ обращаемся. Поэтому нам необходимо смотреть, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог на возмездие. Поэтому здесь говорится, то есть Иссахар осел крепкий, потому что он взирает на невидимое, и поэтому он тверд, как бы видя невидимое, крепкий. А то, что написано «лежащий между протоками вод», означает «принявший в свое сердце и пребывающий в начальственном учении Иисуса Христа, которое исходит от престола Бога и Агнца в образе четырех рет, в предмете четырех учений, направленных для господства четырех неземных измерений севера, юга, востока и запада». Именно вот это же образ, когда Иаков благословлял своего сына, он благословлял каждого из нас в отдельности, он благословлял всех детей Авраама. Это не значит, что это принадлежит отдельному вот тому Иссахару. Да тот Иссахар это никогда и не использовал. Он никогда, возможно, и не понимал этого значения, потому что, как Даниил сказал, «Господин, я не понимаю, что ты показываешь мне». А он говорит, «Да тебе и не надо понимать, потому что это я не для тебя говорю. Ты просто возьми и запиши, что ты видишь. Это для мудрых последних дней. Они поймут. Им я дам откровение. Тебе я открыл не для того, чтобы ты понимал, а для того, чтобы ты записал, запиши». Так и здесь – дети Иакова абсолютно не понимали до конца значения благословений, которыми благословил их Иаков. Но это было дано на все дни, это был образ, это были вот эти самые притчи, через которые Бог хотел нечто проявить. «И увидел он, что покой хороший, что земля приятна». Это оценка законов, установленных для земли, лежащей между протоками вод. Потому что покой Божий – это практически порядок Бога. Это законы Царства Небесного. И он увидел, что этот порядок хорош. И написано «преклонил плечи свои для ношения бремени», что означает «смирил себя перед законами земли, лежащей между протоками вод». «И стал работать в уплату дани» означает «стал выполнять свое предназначение, чтобы получить возмездие, содержащееся в этом предназначении». Работать в уплату дани, он стал что-то делать, что-то отдавать, чтобы получить то, что ему обещано, потому что оно обещано было на определенных условиях. Смотрите, как сказал Христос. Вот Христос эту же фразу, которую мы сейчас прочитали. «Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хороший, что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани». Вот как Иисус это сформулировал. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя». То есть, посмотрите, придите ко мне, посмотрите на меня. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». Взял бремя, возложил на плечи свое бремя и стал работать в уплату дани. Хорошо, в-третьих, завет покоя для людей с правым сердцем располагается между раменами Бога. Рамена, плечи, где обычно есть погоны, символ власти. Второзаконие 33:12. «О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». У первосвященника здесь был большой камень один, и здесь другой. На одном было вырезано 6 имен, и на другом 6 имен. На вечную память пред Богом Бог видел эту власть, и Бог эту власть смог, то есть, проявить только вот через эти 12 имен, которые были на раменах власти. Вениамин – это сын Иакова и Рахили. Мы знаем, что роды Вениамина оказались смертельными для Рахили. И, умирая во время родов своего сына, она назвала его Бенони – сын моего несчастья. Но Иаков, отец его, изменил его имя на Беньямин, что означает «сын правой руки» или «сын счастья». Человек с правым сердцем – это человек, наблюдающий правосудие Божие. Что такое «сын счастья» или «сын правой руки»? Это человек, имеющий правое сердце, очищенное сердце. Это значит человек, наблюдающий правосудие Божие, который судит как себя, так и тех, кто находится под его ответственностью в соответствии требований законов, установленных Богом в границах своего царства. Человек, наблюдающий правосудие, возлюблен Богом или же отличен Богом посредством печатей Божиих, о которых мы с вами говорили, святыня Господня, познал Господь своих и Господь там». И здесь сказано, обитающий у Бога, Вениамин, обитает у него безопасно. Обитающий у Бога – это человек, живущий в том и живущий тем, что принадлежит Богу. А вот обитающий в безопасности у Бога – это человек, защищенный от гнева Божьего за счет наблюдения правосудия Божия. Это от Бога он защищен, от его гнева, потому что он же находится в присутствии Бога, и он написано, он в безопасности. Когда Моисей сказал, покажи мне лицо твое, он говорит, это опасно, ты умрешь. Ты умрешь. Не может человек увидеть лицо мое и остаться жить. Как находиться в присутствии Отца, как увидеть его лицо, как быть в его присутствии, быть в его покое и не быть убитым им, быть в безопасности. Здесь говорится, что тот, кто возлюблен Богом, то он обитает у него безопасно. Для него нет опасности от Отца. Отец не несет, не таит в себе для него какой-то опасности, грозы. Это не для него. Бог покровительствует ему всякий день, означает, что в деле всякого правосудия Бог являет ему свой авторитет и свою защиту. Потому что нелегко совершать правосудие. Нелегко совершать правосудие. И поэтому Бог помогает этим людям совершать это правосудие, дисциплинировать себя и тех, кто находится под их ответственностью в соответствии с законов Божиих. Он покоится между раменами. Он находит успокоение в могуществе и власти Бога, потому что, как мы с вами говорили, рамена Бога – это носители владычественной власти Бога. Так что в покое завета присутствует владычественная власть Небесного Отца, которая находится между его раменами, и Бог помещает нас. Если мы хотим испытать Божий покой, мы должны быть человеком с правым сердцем, и тогда Бог возлюбит нас. Сын правой руки, кому я могу что-то передать, на кого я могу опереться. Сын счастья. В-четвертых, завет покоя для носителей счастливой судьбы находится в их предназначении быть львом. Второзаконие 33, 20, 21. О Гаде сказал, это тоже сын Иакова, «Благословен, распространивший Гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем. Он покоится, как лев». Вы знаете, что лев, будучи по своей природе, мы его называем царь зверей, но он не знает о том, что он царь зверей. Ему мало о том, значит, кто и что вокруг. Его внутренняя мощь и сила таковы, что он ничего не боится. Вот, допустим, если вы вблизи медведя, который не заметит вас, внезапно хлопните в ладоши, просто в ладоши хлопните, у медведя может произойти разрыв сердца от внезапного стука. А если вы стрельнете из пушки рядом со львом, он не дрогнет. Он не боится внезапных шумов, тресков. Были случаи, когда медведи умирали, справляя свою нужду под деревом, и шишка падала на голову, и они умирали от неожиданности. И охотники, русские дворяне, зная это, они иногда выходили на охоту таким образом и гоняли медведя вокруг дерева. Тот за ними, он вокруг дерева гоняется, гоняется, потом приостанавливался, сзади хватал его и кричал. И медведь, разрыв сердца происходил. Это история, это действительно так. Почему мы об этом говорим, что лев покоится? Он не боится вот этих внезапных каких-то ситуаций, обстоятельств, которые внезапно изменяются. Медведь, когда видит, и вы что-то делаете, то он не боится шума. Он его может испугаться, когда он его не видит, как, впрочем, и всякая собака. Достаточно, если собака не видит и сидит, и вы сзади произведете стук, то вы приведете ее в такое беспокойство, нервный шок. Я это сам испытывал на таких мощных псах, когда они сидят, я сзади ударю, и вот так шерсть ходит, зубы стучат, и оно не может. Я помню, хозяйка выскочила к ней, что, это док такой английский здоровый. Вот, да, у нее шок нервный, сзади удар произошел. Так вот, со львом это не случается. Потому что праведник не боится вот таких внезапностей. Слово или имя «Гад» означает «счастье», имеется в виду наделенный от Бога счастливой судьбой или взирающий на свое предназначение в Боге. «Благословен распространивший Гада» означает, что Бог получает возможность успешно распространять влияние и власть человека в реализации его предназначения, при условии, что этот человек взирает на то, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Он покоится, как лев. Он взирает на правосудие Бога и находит успокоение в правосудии Бога. Почему он покоится, как лев? Потому что правосудие Бога – это такая власть и такая сила. Когда вы смотрите на это правосудие, вот тогда вы становитесь львом. Притчи 28.1. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Сокрушает мышцу и голову» означает, что праведник, исходя из полномочий, полученных им в праведности, творит правду. А что означает творить правду? Это совершать суды, высвобождать Божьи суды на всякое нечестие человека в границах своей ответственности посредством поступков святости. Далее говорится о Гаде, он избрал себе начаток земли. Означает, что праведник лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение с преобладающим числом египтян. Начаток – это всегда избранные Божии. Это Сион, это Иерусалим небесный. Это малое стадо, начаток. Как бы ни был велик Израиль, мы слышали много раз, песком пусть будет многочислен, как песок, только остаток, начаток спасется. И для того, чтобы захотеть, надо избрать, потому что с этим начатком придется страдать. Вы знаете, большинство христиан, они не страдают. Страдает меньшинство. Большинство христиан идет широким путем. Они давно легализовали очень многие виды грехов и говорят, и это не грех, и это не грех, и Бог всех любит, и можно иметь общение со всеми, и с гомосексуалистами, потому что Бог их любит, и с лесбиянками, потому что Бог их любит. Бог ненавидит тех грешников, которые не оставляют греха. Он любит только тех грешников, которые мучаются от греха и ищут свободы. Очень многие люди в мире, которые не знают Бога, они ищут свободы от греха. Вот это Его люди, вот их Он любит. Но тех, которые любят грех, как может их Бог любить? Как может Бог любить человека, который любит грех? В Писании такого нет. Вот именно поэтому, когда Моисей избрал себе лучше страдать с народом Божиим, избрал вот это малое гонимое стадо в Египте, отказался от преимуществ, так и здесь. Он избрал себе начаток земли. Он захотел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И написано там, вот в этом начатке, который он избрал, там почтен уделом от законодателя. А это означает, что праведник почтен уделом в границах избранного Богом народа, который является территорией Царства Небесного на земле. Далее говорится, что он пришел с главами народа, что означает, что уделом, которым был почтен праведник в среде избранного Богом народа, является достоинство представлять власть, которой наделены главы избранного Богом народа. Вот посмотрите, Матфея 10:41 написано, «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Он избрал, и он пришел с главами народа. Не являясь главою народа, но он пришел с главами народа. Он получил удел с главами народа. Почему? Потому что он был послушен этим главам. Он не критиковал, он не инспектировал их. Он приходил как ученик, а не как инспектор на служение. Потому что он был твердо уверен, что этот человек был поставлен Богом, и он говорит слова Божии, а не вымыслы человеческие. И написано, исполнил правду Господа и суды с Израилем. Это означает, что праведник мог исполнить возложенную на его ответственность, совершать правосудие в освобождении судов Божиих, написанных в Писании, благодаря своей органической причастности к Израилю, или же благодаря своей причастности к поклонникам, которые ищут его. Когда речь идет об Израиле, всегда имейте в виду поклонников Бога, поклоняющихся в духе и истине. В-пятых, завет покоя содержится в обязанностях человека оставаться в границах своей ответственности и в почтении к покою седьмого дня. Исаия 30:15. «Ибо так говорит Господь, Бог, святый Израилев». Опять здесь имеется в виду поклонение, присутствует завет покоя. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это не значит, что все не захотели. Просто он говорит о том, что многие, которые не хотели, ведь они его дети, они были его детьми. Ведь тот, который попал в этот ад, богач, который пиршествовал каждый день блистательно, он был сыном Авраама. Именно там, увидев в этой притче Лазаря на лоне Авраама, а сам, мучаясь в пламени, он воззвал к Аврааму и сказал, «Отче Аврааме, отец мой Авраам, умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы он омочил перст свой воду и коснулся бы моего языка, ибо я мучаюсь в пламени сен». Почему языка? Потому что все люди, которые будут мучиться в пламени огненном, они будут мучиться из-за своего языка, который воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Потому что этот богач утверждал, почему он туда попал. Бог не против, чтобы были христиане богатыми. Бог против, когда они говорят, что богатство – это эталон духовности. Это эталон свободы. Если вы нищие, значит, вы находитесь под духом нищеты. Вы связаны, вы несовершенны. Необходимо освободиться от духа нищеты. И когда они используют принципы веры, которые даны для реализации нетленного наследия, для того, чтобы обрести тленное наследие, вот таким был этот богач, иначе он бы туда не попал. Потому что там были и другие богатые люди. Этот богач не был богаче царя Давида. Однако царь Давид постоянно говорил: «Я нищий». Потому что он понимал, что это ничего. Если у вас нет Господа, вы нищий. Если вы обладаете всем миром, но вы не имеете с Богом отношений правильных, вы нищий. Вот почему здесь говорится о поклонении таком. Ибо так говорит святый Израилев: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели». Напомню, святый Израилев – это святый поклоняющихся. Бог называет себя именем своих поклонников. Святый Израилев – это святый поклоняющихся. В данном случае Бог называет себя, повторяю, именем, содержащимся в функциях поклоняющихся. Какие функции лежат в поклонении? А посему фраза «Так говорит Господь, Бог святый Израилев» означает, что Бог обращается к приходящим к Нему только с позиции тех людей, которые являются Его поклонниками. То есть Бог будет обращаться к человеку. «Так говорит Господь». Когда Бог что-то говорит, Он говорит только через поклонников. Святый Израилев, Он через них говорит, только через них. «Оставаясь на месте и в покое вы спаслись бы» означает, что только оставаясь в границах своей ответственности и сохраняя почтение к покою седьмого дня, мы могли бы наследовать спасение Божие. К покою седьмого дня. Потому что Божьим покоем или Божьим седьмым днем является остаток, Израиль. Слово Божие говорит: вы день, вы сыны света, сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы. И когда Бог называет нас днем, Он не называет нас первым днем, вторым днем. Там нет определения. Это говорит о том, что это седьмой день. Потому что покой приносит седьмой день, а не первый день, который заканчивается вечером, опять утро, опять вечер, опять утро, опять вечер. Когда уже человек пребывает в покое, и где уже ночи не будет. Поэтому в тишине упования крепость ваша означает: не выражая недовольства против моих посланников и взирая на предложенное вам упование, вы можете обрести крепость веры, которую не возмогут сокрушить никакие ветры и штормы противления и непокорности. Вот что это означает. То есть в тишине и уповании крепость ваша. Тишина – это смирение, в котором человек соглашается служить Богу в соответствии порядка, установленного Богом в Его Царстве, так как, исходя из Писания, только в такой тишине, обуславливающей природу смирения Христова, человек может устроять себя в жилище Божие. 3 Царств 6:7. «Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Обратите внимание, как созидается храм. В тишине. Когда вы видите чуть ли небеснующееся собрание, можете сразу определенно сказать, что там покоя нету. Возможно, это Божье собрание. Как я сказал однажды, мы долго не виделись с другом детства. Были близки, беседовали, он принимал, радовался в слове, все. И вот через много лет мы встретились. Я приехал в ту церковь, где я родился, в нашу колыбель. Встали на молитву во время служения. И поднялся моментальный крик, который обычно поднимался у нас у пятидесятников. Крик, значит, орут все. Вот. Потом крик, как по команде, смолкает, и начинаются одиночные молитвы. Таков был порядок служения. И вот когда этот крик начался, он тоже стал вместе орать. Я стоял рядом, что есть мочи, я как дал ему локтем в бок. думаю, что, возможно, чуть ли не поломал ребро ему. Он от боли настолько сконфузился, съежился вот так, скукошился весь, смотрит на меня, не понимая, говорит: «Ты что, с ума сошел?» Я говорю: «Нет». «А что ты делаешь?» Я говорю: «Что ты орешь?» А он говорит: «Ну, они же орут». Я говорю: «А ты что орешь? Что, оглох Бог? Или ты не можешь с ним нормально поговорить, как сын с отцом? Что ты орешь?» «Ну, я так, перестань орать. Ну, ты больно сделал мне. Ну, запомнишь, не будешь больше так обращаться с Богом. Обращайся с ним достойно. Это же отец. Что ты пришел к нему орешь?» Ну, представь себе, заскакивает ребенок, отцу и кричит: «А-а-а-а!» Он скажет: «Да-да-да, ну-ка, замолчи, я ничего. Пока ты не замолчишь, я с тобой вообще разговаривать не буду». Это не значит, что нельзя шумно молиться или это... Здесь не в этом смысл. Когда человек беспорядочно орет и кричит, не зная, что кричит. Когда слово «Господь» у него слово «паразит». Ему нечего говорить, он все время говорит: «Господи, Господи, Господи». Проповедник за кафедрой часто говорит: «Милый друг, милый друг, милый друг». Потому что он не знает, что говорить, и тогда он говорит: «Милый друг» или «Дорогой друг». Не надо вот эти слова-паразиты. Нужно взять молитвенные слова и идти к Богу. Написано: возьмите молитвенные слова и идите к Нему. Вот поэтому очень важно, когда строился храм, не было слышно. Разумеется, что эти камни обтесывались, но только не в полномочиях завета покоя, а в полномочиях завета крови и завета соли. Когда ветхое и плотское позволяло себе всяческие возмущения и критику как в отношении друг друга, так и в адрес поклонников Бога. Там они себе позволяли. Поэтому, когда люди себе позволяют это тоже нормально. Но это значит, они не в завете покоя. С них еще не снята эта шелуха. Их надо еще обтесывать. Нужно долотом, молотом обтесывать, чтобы они перестали критиковать, возмущаться и так далее. Вспомните Давида. Вся его жизнь – это постоянное противление, пренебрежение, критика его достоинства и его посланничества со стороны израильского народа. Его власть скорее почиталась в среде враждебных народов, которые покорились ему. Но свой народ до конца его жизни строил ему ковы, а он продолжал пасти их. В силу этого глубокая потребность и жажда построить святилище Богу не могла быть им реализована. Но когда к власти пришел его сын Соломон, поставленный им лично еще при жизни, то именно он, будучи человеком мирным, мог построить этот храм. Первое, Паралипоменон 22:9-10. «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом. И утвержду престол царства его над Израилем навек». Когда началось строительство иного и нетленного храма, который вовек не разрушится и который станет вечным покоем всемогущего, немеркнущей славой седьмого дня, то именно эта тишина, которой благоволит Бог, как раз явилась главным орудием и атмосферой в созидании этого вечного жилища Бога. Посмотрите на инженера, который будет созидать этот храм. Исаия 42:1-4. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Смотрите, иногда нам кажется, что это тишина, это нечто такое. Нет, это такое мощное. Когда человек кричит, это говорит о том, что он слабый. Вы знаете, если вы сильны, вам не надо кричать. Вы скажете, и будет исполняться. А когда у вас не хватает силы, аргументов, тогда муж начинает кричать на жену, либо жена на мужа, либо на детей, либо друг на друга. И именно тогда, когда не хватает аргументов, когда не хватает власти, когда не хватает силы. Когда хватает силы... Я однажды одному рабочему работал с ним, а он, значит, мне все время говорил, это в Грузии было, и он там другим говорил: «Я нервенный». То есть кто к нему... «Это я нервенный», и поэтому он кидался. И вот я смотрю, начальник подошел и как стал ругать его, материт его. Он вот так голову склонил и молчит. А я вслух говорю при начальнике, и я говорю, эй, нервный, почему ты не нервничаешь? А он так на меня и молчит. Вот посмотрите, почему он не нервничал и не кричал, и нервы его были в порядке на начальника, просто начальника предприятия, в котором мы работали. Да потому что это власть. Вот потому, когда есть подлинная власть, там не будет определенного неразберихи и шума. Поэтому и Христос вот таким образом начал строить. Непокорность и непризнание над собою порядка, выраженного в делегированной власти Бога, это неверие людей, проявляющих непокорность благовествуемому Слову о Царстве Небесном, о которых Бог поклялся, что они не войдут в покой Его. Евреям 3:18-19. Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Неверие, воспроизводящее непокорность, это всегда шум, нарушающий тишину, содержащийся в требованиях законов покоя, выраженный во всевозможных подозрениях и клевете, дающий непокорным основание не признавать поставленную Богом власть и производить разделение вопреки учению Христа. Евреям 4:1-3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Итак, постараемся войти в покой онны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В-шестых, завет покоя начинает проявлять свои полномочия в тех людях, которые уцелели от меча и нашли милость в пустыне. Иеремия 31:2. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Кого успокоить? Израиля. И люди думают, Израиля – это всего Израиля, вот, то есть называют Израиль. То, что есть сегодня и то, что было тогда, Писание называло – это Египет, это Содом и Гоморра, это Вавилон. В Откровении, где и Господь наш был распят. И апостол Павел сказал, это не тот Израиль. Он сказал, Израиль – это дети от семени Исаака по обетованию, которые не связаны плотью и кровью. Народ, уцелевший от меча – это Израиль или же люди, побеждающие в молитвенной борьбе страх смерти, благодаря тому, что позволяют Святому Духу участвовать вместе с собой в этой борьбе. А следовательно, это не весь так называемый Израиль, а только истинные поклонники Бога, поклоняющиеся Ему в духе и истине. А то, что поклоняющиеся Богу уцелели от меча и таким образом нашли милость в пустыне, говорит о том, что этот народ падал на свои мечи, на свои копья, но оставался невредимым. В данном случае это пророчество мечей является аллегорией меча, называемого Словом Божиим, которому эти люди позволяли проникать в свое естество до разделения души и духа, составов и мозгов, и судить помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12-13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». То есть, если вы не позволяете ему проникать, оно не проникнет туда. Это те, кто позволяют проникать ему, только к тем оно проникает. Составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Благодаря такой сработе с постановлениями Божьими, записанными в его слове, в которой эти люди испытывали себя словом Божиим, они уцелели от проникающего в их недра меча и стали живыми. А вот как же описывает эту картину пророк Иоэль, говоря, описывая этих людей, которые уцелели от меча. «При виде этого народа, то есть вот этого остатка, затрепещут все народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, как храбрые воины, влезают на стену, и каждый идет своей дорогою. Никто не делает работу другого, каждый знает свою роль. И не сбивается с путей своих, не давит друг друга». То есть имеют правильные взаимоотношения друг с другом. «Каждый идет своей стезею, и падают на копья, но остаются невредимы». благодаря познанию истины, поклоняющиеся Богу, ищут в своем поклонении Богу путем отделения самого себя от всего, что противно Богу, что могло бы хоть каким-то образом отклонять их от поставленной ими цели. И такое тотальное освящение в поисках Бога приведет их в пустыню или же в измерении Духа. В Писании пустыня в ее положительном смысле – это всегда образ освящения и посвящения или место, где человек может обратить на себя благоволение Бога в его милости. Иезекииля 20, 11, 10, 12. «Я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы они знали, что я Господь, освящающий их». Именно там, в пустыне, Бог дал народу израильскому свои субботы, чтобы они могли были быть знамениями между человеком и Богом, и чтобы посредством этих суббот сочетать и связать себя с этим народом брачными узами, благодаря которых они могли бы стать едиными. Осии 2, 14, 23. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда, из пустыни, виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, а сии услышит Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты Бог мой». Речь идет о языческих народах. «И скажу не моему народу, ты мой народ, он скажет, ты Бог мой», потому что они пойдут в пустыню, они освятятся. «В последние дни, когда время древнего дракона будет истекать, он примет яростную атаку на народ Божий во всех сферах и областях его жизни. Но благодаря поклонению в Духе и истине, обусловленной в зависимости от Святого Духа и Слова Божия, пребывающего в его сердце, этот народ сможет уйти в убежище в предмете пустыни, в которой обитает Бог». Откровение 12, 13, 14. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И далее даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». Учитывая, что наше время истекло, я думаю, этих составляющих достаточно, чтобы понять, в чем состоит суть завета покоя, какие там полномочия, какие обязанности возложены на нас, какую роль мы должны исполнять и какую роль должен исполнять Бог. И если мы действительно, то есть, увлечемся этой целью и начнем изучать, пережевывать эти мысли, эти откровения, то мы обязательно придем к такому покою, где мы возьмем власть над нашими врагами и где мы насладимся общением с Господом. А сейчас склоним наши колена, будем молиться, и все желающие бросить вызов всякому греху, всякой зависимости, всякой болезни, всяким страхам. Господь здесь с нами для того, чтобы помочь нам. Он желает вырвать нас из плена греха, из плена болезни, из плена нищеты, страха, неудовлетворенности и насытить нас собою. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, и Он не против нас. Вас, несмотря на ваше падение, возможно, неоднократное, Он, тем не менее, говорит, если праведник семь раз упадет, но встанет. У нас есть кровь завета, которую Бог предложил в Сыне Его, которая может прямо сейчас при вашем исповедании, решение оставить грех, омыть вас, исцелить и защитить вас. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моим нечестием, с моей зависимостью, с моей болезнью, с моим малодушием. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, покрой мой позор. Я принимаю Твое Слово, Твою силу, силу Твоей крови. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.